Часть седьмая. Глава 43. София погибла или была убита. Эл умер, либо покончил с собой. Оба оказались в битмире. Одновременно в Мидспейсе кто-то из сотрудников Элла метафорически повернул огромный франкенштейновский рубильник в положение вкл и активировал множество заранее припасенных компьютеров, что было более или менее необходимо. Процесс Элла потреблял ресурсы в масштабах, сравнимых с процессом Доджа, и прихватил с собой свиту отсканированных и закэшированных душ пантеоновского класса, которые загрузили одновременно. Так что Элл явился не один, слабый и неуверенный, как большинство новых процессов. Он с первого дня был большой шишкой, имел помощников и обширные ресурсы новой памяти и вычислительной мощности. С переходом Элла из Мидспейса в Битмир исчез и связанный с ним нездоровый надрыв. Зелрек Алберг, ЗА, утихомирился и начал работать с Southlake Union, SLU, более конструктивно. Им ничего не оставалось, кроме как сообща тянуть эту лямку, поддерживать загробную жизнь. Тысячи процессов были уже загружены. Миллионы людей в земле живых внесли депозит и подписали документы, обязывающие ЗА либо SLU отсканировать и загрузить их после смерти. Бизнес накладывает ответственность. В Мидспейсе прошло 10 лет. Компьютерные ресурсы добавлялись с каждым годом. Люди, работающие в этой сфере, начали полушутливо называть их маной, термином, который РПГшники десятилетия назад культурно апроприировали из полинезийской религии. В некоторых РПГ, типа «Драконов» и «Подземелий», маной называлось своего рода магическое топливо, которое персонаж накапливал, хранил, а потом тратил на заклинания. В новом значении термин означал компьютерную инфраструктуру, необходимую для поддержания битмира. Процессы теперь, все они были квантовые, запоминающие устройства, сетевое оборудование, по которому обменивались сообщениями различные субпроцессы, электрогенераторы и охладители, необходимые для их работы. Чем больше этого становилось, тем быстрее и лучше работал битмир. Прежние инвестиции начали окупаться. Количество маны росло с быстротой немыслимой еще несколько лет назад и легко обгоняло скорость, с которой люди умирали в Мидспейсе и загружались в битмир. Соответственно, увеличивался коэффициент временного сдвига, то есть модель работала быстрее, чем в реальном времени. Годы в битмире проносились стремительнее, чем для живых в Мидспейсе. София, Пантеон и процесс Доджа покинули город, да и весь ландшафт. Они начали создавать некое новое место, которое окутали каким-то глушащим алгоритмом, так что программа визуализации ландшафта там не работала. Что именно творится, никто не знал. Иногда они большими или меньшими группами появлялись в ландшафте. То, что происходило, можно было замедлить и рассмотреть в правил. Больше всего это напоминало стычки и даже полномасштабные битвы. Через какое-то время в Мидспейсе прошло 4 года, в битмире века. Процесс Доджа внезапно остановила никто иная, как София. Очевидно, она сохранила эту власть, поскольку ИИ, узнававшие ее при жизни, узнавали ее и в битмире. К добру или к худу, ландшафт сохранял непрерывность во времени. Некоторые его обитатели «жили», в кавычках, а некоторые географические элементы моделировались на оборудовании SLU – группы научных и коммерческих учреждений, контролируемых фондами Уотерхауза и Фортреста. Другие на оборудовании Элловых компаний. Однако разделить их было нельзя. Подобно сиамским близнецам с общим сердцем, обе стороны обязаны были как-то сосуществовать. Они образовали консорциум. У него было официальное название, которое значилось только в юридических документах. Люди называли его «Слюза». Карвалис возглавлял «Слю», Синджин Кер занимал аналогичное положение в ЗА. Хотя что там на самом деле происходит, никто толком не знал. Енах Роуд был добрым профессором, которого звали рассудить споры и запутанные технофилософские вопросы. Зула, усохшая от горя после смерти Софии, года на два полностью исчезла с горизонта. Потом вернулась в FFF на почетную руководящую должность со смутно очерченным кругом обязанностей. В год после трагического происшествия Екапермон не собирали. Затем он возобновился, но прежним уже не стал. Теперь конференции проходили в более крупных центрах, ближе к цивилизации. Они превратились в то, что кто-то окрестил смерть Экспо, и напоминали отчасти съезд религиозных возрожденцев, отчасти научный конгресс. Даже в самых больших конференц-залах есть маленькие комнаты в тихих уголках. Там то Си+, Синджин, Енах и Зула устраивали свои ежегодные встречи на экопермонах. Там они разбирали важные вопросы, которым предстояло определить их деятельность на следующие десятилетия. Или в более актуальных для них терминах – на период магнитудой от 5 до 8. Измерять продолжительность в годах не имело смысла, поскольку коэффициент временного сдвига менялся. Куда лучшим мерилом было число независимых душ или процессов в системе. Для удобства использовалась не абсолютная величина, а магнитуда, как в шкале Рихтера. 10 в степени 0 – 100 равно единице. Значит, все время, когда процесс доджа существовал в системе 1, у нее была магнитуда 0. Слово «магнитуда» неизбежно сократилось до маг. 10 в степени 1 – 101 равно просто 10, а 102 – 100. В эпоху маг 1-2, когда в битмире обитало от десятка до сотни душ, новозагруженные процессы попадали в мир, где додж наметил основные черты, но правила еще не установились, а ресурсов было в избытке. Технологии сканирования и моделирования были тогда на стадии разработки, и сканировали только мозг без тела. Во многих случаях эти души формировались изолированно от других. Некоторые, возникшие рядом с доджем, вошли в его пантеон, но многие развились в существ, мало похожих на людей и обликом, и психологией, и возможностями. В эпоху Мак-3 и Мак-4 от 1000 до 10 тысяч активных душ вокруг доджа возникло нечто вроде города. Затем оно трансформировалось в то, что Си-плюс считал вырожденным мусором, а Эл находил многообещающим – ватообразный ком. К тому времени слюза подняла сканирование на уровень, когда улучшать уже нечего. Процесс можно было удешевить или ускорить, но качество сканов достигло теоретического предела. Души, сгенерированные из этих сканов, были куда единообразнее и по внешности, и по своим возможностям. Они составили население города. Они знали про доджа, единственный процесс Мак-0, и взаимодействовали с некоторыми душами Мак-1 и Мак-2. Впрочем, по самому устройству их вселенной, то были души иного порядка. Позже они всех удивили, совершив своего рода фазовый переход в ком. Когда тот рухнул, они рассеялись, вновь обрели гуманоидные тела и, насколько можно судить, социальную жизнь. Эти события примерно соответствовали границе Мак-3-4 и Мак-5-6, то есть времени, когда население увеличилось с 10 тысяч душ до 100 тысяч по кривой, обещавшей скоро довести их число до миллиона. Поэтому, вероятно, к лучшему, что после разрушения кома души начали распределяться по всему ландшафту. В конфигурации кома плотность населения была очень высокой. Однако клиентам, наблюдавшим это в правил, не улыбалась загробная жизнь в чем-то вроде колонии насекомых. Они рисовали себе рай с зеленой травой, деревьями, чистой водой и закатами. По расчетам, ландшафт мог обеспечить такой роскошью 107-10 миллионов душ и даже, возможно, 108-100 миллионов, если те и дальше будут концентрироваться в городах. По крайней мере, нечто подобное наблюдалось по берегам большой реки на востоке. Так или иначе, к моменту создания консорциума, получившего неофициальное название «Слюза», шкала находилась на отметке примерно Мак-5. Инженеры закатали рукава и занялись вопросами, которые предстояло решить, когда система дорастет до Мак-8-9 и дальше. Со временем это число могло дойти до Мак-10, 10 миллиардов душ, если считать, что все живущие на Земле в середине 21 века захотят, чтобы их отсканировали и загрузили. Дальше рост должен был остановиться. Отчасти по техническим причинам. Планета Земля могла обеспечить работу конечного числа компьютеров. Отчасти потому, что рост населения снизился до нуля и ушел в минус. Управлять системой было труднее, чем нужно из-за того, что некоторые души не вписывались ни в какие рамки. Так что после 2 лет чесания в затылке руководители «Слюза» решили сильно упростить картину. а именно просто закрыть глаза на 200 процессов, загруженных в самом начале, когда еще не было стандартов и все придумывалось на ходу. В пору наивысшей активности процессы Dodge и Verne использовали больше ресурсов, тратили больше денег, имели большую скорость сжигания капитала. Уж какой термин вам нравится? Чем тысяча обычных душ вместе взятых. Вообще-то диспропорция оказалась бы еще сильнее, если считать сам ландшафт частью процесса Dodge. Однако не похоже было, что Dodge лично приглядывает за каждой волной в океане и каждым деревом в лесу. Поэтому совет старейшин консорциума постановил рассматривать все это отдельно, как субпроцессы, порожденные Доджем, но не выставляемые на его счет. Их, а равное мириады субпроцессов Верны, покрывал теперь бюджет на земельные участки и сооружения, который делился между членами Слюза по сложной, постоянно меняющейся формуле. Однако факт оставался фактом. Додж и некоторые другие старые души отличались от остальных так сильно, что просто составить каталог различий стало бы научной работой на целую жизнь. Никто не знал, что они завтра выкинут. И все же представлялось нерациональным уделять им слишком много внимания. Уж очень мало было их число. С ними разбирались в каждом отдельном случае. Все значительно упростилось тем, что Додж, за неимением термина «лучше», умер. Не то чтобы можно было предъявить труп, но он вернул все свои ресурсы, и после этого на его счету не было зафиксировано никаких трат. София как будто то возникала, то исчезала. Трудно было сказать, что именно происходит, поскольку она ловко шифровалась. Второй по ресурсоемкости процесс МАК-02, связанный с Верной, породил два совершенно новых процесса человеческой сложности и залег на дно, снизив свою активность до уровня чуть больше обычной души. Может быть, Верна еще выйдет на прежний уровень? Может быть, ее дети породят собственных детей и так далее, и со временем ее потомство станет непосильным бременем для вычислительной инфраструктуры Мидспейса? Однако ничто из этого не составляло проблемы сейчас. Процесс Верны так активно взаимодействовал с земельными участками и сооружениями, общим аккаунтом для моделирования и поддержания географии, метеорологии и биологии ландшафта, что их невозможно было разделить. Поэтому с бухгалтерской точки зрения проще было следить не за самой Верной, а за C&M и смотреть, не появятся ли на графике сжигания капитала странные всплески. Такие всплески действительно появлялись, но и пропадали так быстро, что люди не успевали согласовать встречу для их обсуждения. Да и не настолько они были серьезны, чтобы принимать меры. Итак, из самых ресурсоемких процессов Эл и его команда полностью за себя заплатили новой маной, которую команда Элла в Мидспейсе вывела онлайн одновременно с их загрузкой. Доджа больше не было. Пантеон держался особняком и не вступал в проблематичное взаимодействие с другими душами. Верна слилась с огромным счетом C&M. Она была как торфяной пожар в неведомой глуши. Имелись еще различные процессы МАК-02, числом порядка сотни, те, что по большей части возникли в изоляции и получили тела странной формы и размера с необычными способностями – идиоморфы. Они оставались в самом ландшафте и потенциально могли создать очень серьезные проблемы, если пустят в ход силы, накопленные за первые беззаконные эоны. Однако они почти никогда этого не делали. По мере того, как в Мидспейсе проходили годы, затем десятилетия, а в Битмире десятилетия, затем века, у инженеров Слюза сложился консенсус, позже ратифицированный на Екапермонах, не как официальная конституция или свод правил, а просто как методические рекомендации. В случае идиоморфов МАК-02 эти рекомендации сводились к двум принципам. Принцип Элджернона, он же первая директива, был отчасти вдохновлен клятвой Гиппократа «не навреди», но больше трагическим и предостерегающим научно-фантастическим рассказом Дэниела Киза «Цветы для Элджернона», в котором умственно отсталому герою дают экспериментальный препарат, на время превращающий его в гения. Однако действие препарата заканчивается, и мы, читая дневник героя, видим неумолимое угасание его рассудка. Медленную и мучительную интеллектуальную смерть. Никто не хотел подвергать такому душу, которая в ранние дни Битмира обрела колоссальные силы и уникальный разум. То, что они дорого обходятся, не оправдывало бы подобную жестокость. И диаморфов было мало, их суммарное потребление ресурсов не составляло проблемы. Да к тому же они в силу своей исключительности почти не взаимодействовали с «нормальными» в кавычках душами эпох Мак-3 и выше. И в противовес первому принцип Фенрира, он же закон безумного бога, ни разу на практике не применявшимся, предусматривал явление безумного бога и прописывал общее правило для борьбы с ним. Фенрир в скандинавской мифологии исполинский волк, который по пророчеству однажды вернется и устроит всем полный писец. А правила игры в этих мифах таковы, что боги с ним ничего поделать не смогут. Ближе всего к сценарию безумного бога были эпизоды, когда Додж разрушил ком, и когда Эл выбросил из ландшафта Доджа и Пантеон. Классический гипотетический вопрос звучал так. Что, если Эл попытается отменить закон тяготения? Это повлияет на всех в Битмире одновременно. Не только на Сиэндэм. Реки перестанут течь вниз и так далее, но и на каждую душу. Они увидят камни и себя парящими в невесомости. Их восприятие и мысли радикально изменятся. Они станут говорить об этом между собой. За считанные секунды потребление ресурсов подскочит на порядке. Охлаждающие системы перегреются, предохранители вылетят, обнаружатся не проявлявшиеся раньше баги. Скорее всего, грохнется вся система. Теоретически ее можно перезагрузить. На практике никто не хотел даже и думать, к чему приведет холодный перезапуск и заработает ли что-нибудь снова. Итак, существовал консенсус, что безумных богов надо останавливать, если их действия создадут такой экзистенциальный риск. Соответствующие комитеты, целевые рабочие группы, черновые программные документы занимали определенное место в графике Екапермонов. Однако, если часок поговорить в баре с кем-нибудь из тех, кто за это отвечал, выяснялось, что они знают о возможных сценариях не больше спецов по гражданской обороне времен Холодной войны, готовящих планы на случай термоядерного конфликта. Вот, собственно, и все насчет проблематичных процессов МАК-02. Все, кому полагалось о таком думать, вздохнули с облегчением, когда Енох Роот, их серый кардинал, предложил отказаться от надежды вписать чудные старые души в систематическую картину. Значительно привлекательнее были задачи, сулящие успех или, по крайней мере, ощутимый прогресс, например, разобраться с куда большим числом недавно загруженных душ, определить их отношения с жизнью и смертью, или, как выразился Енох, смертью после смерти. Эти души имели достаточно много общего, так что о них можно было хотя бы думать систематически. Все они потребляли примерно одинаковые ресурсы. Их виртуальные тела имели примерно одинаковую форму и размер. Они примерно одинаково взаимодействовали друг с другом и неодушевленными предметами вокруг. Что, по сути, довольно близко копировало или воспроизводило или моделировало тела, которые у них были в Мидспейсе, а также взаимодействие этих тел между собой и с внешним миром. Отсюда вытекала необходимость смерти, или, по крайней мере, умирания. А мортальность, и как философская абстракция, и как пункт в клиентском договоре, заключалась в том, что в случае чего ваша душа перезагрузится. И не с нуля. Воспоминания, накопленные в загробной жизни, не сотрутся начисто. Связь между перезагруженной личностью и прежней, убитой рухнувшим деревом или чем там еще, постараются сохранить. Помимо мортальности, умные головы из Слюза обсуждали еще два важных вопроса. Морфотелеологию и поэтапное воплощение. Морфо значит форма, телеология – нечто предопределенное, изначально заданное. Слово это часто использовалось как страшилка теми, кто считал, что все должно развиваться самостоятельно, без ограничений. Некоторые утверждали, что индустрия загробной жизни напрасно пошла на поводу у нейробиологов и стала сканировать тело целиком. Потому что если вы сканируете все нервы до кончиков пальцев на ногах и моделируете взаимодействие бактерий с клетками кишечника, то процесс в битмире не успокоится, пока не создаст себе цифровые пальцы на ногах, цифровые внутренности и все остальное. Цифровая жизнь имеет куда больше потенциал, чем биологическая. Однако морфотелеологи избрали порочный путь, из-за которого души в битмире останутся пленниками маленького, тесного и не слишком интересного уголка в огромном пространстве возможностей. Они уже не смогут стать богами или ангелами. Поэтапное воплощение должно было разрешить проблемы а. морфотелеологии и б. того факта, что темпы создания компьютерной инфраструктуры не позволяли немедленно обеспечить каждого умершего полноценным гуманоидным телом и хорошеньким домиком в битмире. Смоделировать ручей, весело журчащий по камням на вашем участке, не говоря уже о дыме, идущем из каминной трубы, дорого. Это было возможно на этапе МАК-7. Но вычислительные мощности не могли угнаться за смертностью. Умерших можно по-прежнему сканировать, а сканы архивировать. Возможно, даже загружать как новые процессы, но обустроить их по высшему разряду, дать им полноценное квалия, физически неосуществимо. И вряд ли будет осуществимо в ближайшем десятилетии, что при такой непомерной нагрузке на компьютерные центры соответствовало векам в битмире. Либо можно было запускать всех в высоком разрешении на имеющемся оборудовании. На инженерном уровне это бы сработало. Однако коэффициент временного сдвига упал бы до черепашьей скорости. На моделирование нескольких секунд в битмире со всеми журчащими ручейками и завивающимися струйками дыма уходили бы годы расчетов в Мидспейсе, что для душ в битмире не составило бы никакой разницы, поскольку их мышление тоже бы замедлилось. Они испытывали бы квалия ручейка, дыма и всего прочего точно так же, как если бы время бежало в тысячу раз быстрее. Однако люди в Мидспейсе, следящие за битмиром, во все более продвинутых версиях программы визуализации ландшафта, видели бы что-то вроде фильма при медленном соединении, когда компьютер каждые несколько секунд замирает, чтобы подгрузить в буфер следующую порцию. Это сулило проблемы с пиаром и маркетингом, так как просмотр стал главным средством привлечения клиентов. А именно от них шли деньги на новое, более быстрое оборудование. Люди по Элову сторону океана утверждали, что выход в поэтапном воплощении. Души можно загружать сразу в куда более ресурсосберегающей форме, по многим параметрам напоминающей ком. Изначальный ком развивался сам по себе и был очень дорогим, со множеством бессмысленных циклов. Однако Эловы инженеры придумали, как создать аналогичную, но куда более экономную систему. Например, души смогут общаться напрямую, а не моделировать биологические речи слух. Пусть даже большинству клиентов не улыбается провести вечность в упрощенной форме, общаясь пакетами данных. Это лучше, чем умереть насовсем. К тому же в эмбриональном промежуточном состоянии они смогут исследовать творческие альтернативы шаблонному гуманоидному плану, который навязывает им морфотеологические элиты. Человеческий зародыш, плавающий в околоплодных водах, еще не полностью сформированный человек. Однако это неплохое существование. Мэйв живо интересовалась морфотелеологией и связанной темой идиоморфов. Душ по большей части эры МАК-02, принявших негуманоидный облик. Карвалис не сразу понял, как сильно ее волнует эта тема, а когда понял, их отношения, если понимать под этим словом что-нибудь хоть сколько-то напоминающее традиционный брак, было уже не спасти. Она всегда была скрытной. Единственный раз в молодости она открыла миру свои мечты, когда создала эстетику. Неудача загнала ее в безлюдные окрестности Моава. После встречи с Карвалисом она на несколько лет стала громоотводом для глобальной интернет-травли, что было по-своему увлекательно. Однако самой Мэйв в этом перформансе отводилась пассивная роль, поскольку целью было похоронить ее истинную личность под тоннами фейковых новостей. Всякий думающий человек, наблюдая за спектаклем, в конце концов спрашивал себя: «Так кто же она на самом деле?» В той мере, в какой затея удалась, настоящая Мэйв стала еще неуловимей. За этой ширмой она вместе с Карвалисом растила троих детей. Они не договаривались специально, что он будет работать полный день, а Мэйв возить детей в школу и спортивные секции. Просто так получилось само собой. 3 года она под псевдонимом вела блог «Внедорожник премиум-класса как протез». Идея состояла в том, что богатая мамаша, по сути кентавр, ее тело, а значит и личность, практически срослось с автомобилем, в котором она, развозя детей туда-сюда, часами простаивает в пробках, слушая различные подкасты, либо общаясь с себе подобными посредством Bluetooth-телепатии. Из греческой мифологии Мэйв почерпнула идею кентавров, мудрых наставников и целителей. Писала она остроумно, но для широкой публики слишком хлестко. В пору наибольшей популярности блога у нее было 1010 подписчиков, но они отваливались по мере того, как их дети входили в подростковый возраст. Так или иначе, эра огромных блестящих внедорожников премиум-класса пришла к концу. Подобно уходящим на запад толкиновским эльфам, они растворялись в потребительском рынке по мере того, как семьи переходили сперва на каршеринг, а затем и на общественные электромобили. К тому времени, когда старшему ребенку исполнилось 12, а младшему 9, она перестала вести блог и в следующие 10 лет никак себя интеллектуально-творчески не проявляла. Но внезапно дети разъехались по университетам, и Мэйв, словно вылупившаяся из кокона бабочка, явила первые намеки на то, во что превратила себя в темноте. И многое из этого было не вполне понятно даже Карвалису. Все началось с ее протезов, но было бы ошибкой сказать, что к ним все и сводилось. Инвалидность стала щелочкой, в которую Мэйв десятилетия назад вогнала кончик интеллектуального клина. С тех пор она вбила его глубже, слушая подкасты, скачивая диссертации и изредка посещая научные конференции и бисерным почерком конспектируя в блокнотах экопермоновские доклады. Однако ей не удалось полностью разворотить трещину, пока на экопермонах не заговорили о морфотелеологии и сканировании всего тела с головы до ног. В ответ на это она обычно поднимала протезы и, помахивая ими в воздухе, спрашивала: «А как насчет тех, у кого ног нет?» Гораздо позже, когда ее уже с ним не было, Си-Плюс часто смотрел видео тогдашней Мэйв, как она атакует докладчиков неудобными вопросами. «Я вижу, к чему вы клоните», — говорит она маститому, но туговато соображающему нейробиологу на Экопермоне-4. «Но если ваш взгляд примут, означает ли это, что в битмире я буду безногой? Потому что вы отсканируете мой труп, а ног-то у него нет, верно? Выходит, их не будет и у моей аватары. Калека, он и на том свете калека». «Я понимаю ваши возражения», — отвечает он. «Однако нервы, ведущие к вашим ногам, сохранились. Да, они перерезаны в районе колена. Однако выше они связаны с отделами вашего мозга, отвечающими за моторные функции. И связи эти на месте. Возможно, они частично атрофировались». «Мне не нравится слово «атрофия», — перебивает Мэйв. «Послушайте, мозг адаптируется. Мой научился обходиться без нижних конечностей. В детстве у меня бывали фантомные боли, теперь их нет. Можете называть это атрофией. Для меня это пластичность, приспособление, рост, эвтропия». «Называйте, как хотите», — говорит нейробиолог. «Эти приспособления, безусловно, отразятся в сканах вашего мозга и будут правильно смоделированы после загрузки вашего процесса. Что дальше, мы, честно говоря, не знаем, поскольку не знаем, от чего души в битмире принимают тот или иной облик. Я просто не могу сказать, какую форму примет ваше тело. Хочу надеяться, что оно разовьет нормальные нижние конечности и научится ими управлять». Тут Карвалис отводит взгляд от экрана и почти морщится, потому что нейробиолог подставился по-крупному. Но вместо того, чтобы стереть его в порошок, Мэйв с заметным усилием сдерживается и начинает вправлять ему мозги. Вернее, не так. Она скорее думает вслух. Впервые формулирует идеи, зревшие со времен ее злополучного стартапа. «А я надеюсь, что нет», — говорит она, потом сообразив, что от нее отмахнуться, как от крикливой скандалистки, заходит с другой стороны. «То есть я надеюсь на большее, чем вы готовы принять. Именно это я и хочу расширить. Границы, пределы возможного. У Доджа есть крылья». «Что?» Нейробиолог не поспевал за ее мыслью. «У Доджа есть крылья», — повторяет она. «Мы не знаем, как он их вырастил, потому что в правил увидели его уже с крыльями. У него и у других процессов маг от 0 до 2 странные и диаморфные тела. У некоторых вообще нет тел. Они все загружены со сканов, которые мы теперь считаем низкокачественными. Сканировали только мозг. Значит, они фактически обезглавлены. Вот это калеки так калеки. Выходит, им пришлось заново выращивать тела. Выдумывать себя на ходу. Новые процессы основаны на сканах более высокого качества, до самых культяшек. И вместе с тем мы видим меньше свободы, меньше, если хотите, творчества в формировании тел у процессов МАК-3-4. Как вернуть эту свободу? Свободу иметь негуманоидное тело? Да, я хочу крылья. Докладчик нервно косится на кого-то за кадром. Карвалис, смотрящий видео много лет спустя, знает, на кого именно. На двух сотрудников Элла, которые молча слушают дискуссию. Нервничает ученый, потому что Элл создает в битмире крылатые души, ангелов. И ему, и остальным в зале это хорошо известно. Однако участники и Капермонов предпочитают шушукаться о таком в барах, и только Мэйв нарушает приличие. Опять-таки, мы ничего не можем сказать наверняка. Согласен, что наблюдается корреляция между высококачественными сканами и более традиционной человеческой морфологией. Значит ли это, что надо сознательно ухудшать сканы? Мне бы очень не хотелось взять останки клиента и отсканировать их не в лучшем доступном качестве. А если данные уже есть? Вы должны предоставить их процессу во всей полноте. Вы не вправе утаивать информацию, исходя из смутной гипотезы, что таким образом дадите ему свободу отрастить крылья. «Забудьте про отращивание. Что, если крылья уже есть?» – спрашивает Мэйв. «Не понимаю вас». «Нейробиологически, если мозг так настроен, что знает о своих крыльях». «Нельзя ли поподробнее? Все это очень интересно, но я абсолютно не понимаю, к чему вы клоните». «Мой мозг исходно был такой же, как ваш». Он считал, что у него есть ноги. Потом их ампутировали. Сперва я чувствовала фантомные боли, потом мозг решил, что ног у меня нет. Если завтра я умру, меня отсканируют и загрузят, мой смоделированный мозг по-прежнему будет так считать. Пока вроде все понятно. Что, если мой мозг будет считать, что у меня есть крылья? Нейробиолог с улыбкой разводит руками. На этом разговор заканчивается. Но после этого Мэйв начала приучать свой мозг к мысли о крыльях. Дело облегчилось тем, что денег и свободного времени у нее было в избытке. Системы виртуальной реальности к тому времени достигли неимоверной реалистичности. Мэйв наняла команду программистов и спецов по аэродинамике, изучающих полет птиц. В акробатической школе неподалеку от Боинг-Филд они создали специальный тренажер. Там Мэйв висела в обвязке из многочисленных тросов, которые подтягивались и ослаблялись так, чтобы она летала в воздухе. VR-гарнитура на глазах показывала соответствующие картинки. А главное – движущиеся крылья, которые Мэйв видела, когда поворачивала голову в бок. Сенсоры в той же гарнитуре принимали слабые сигналы ее мозга. Аналогичные системы были созданы годами раньше. Они позволяли парализованным управлять инвалидной коляской либо механическими конечностями. Мэйв, разумеется, прочла все статьи о переменах, которые происходили в мозгу пациентов по мере освоения этих систем. Существовали процедуры и препараты для усиления нейропластичности. Она перепробовала их все, что привело к заметным изменениям в ее личности. Для Карвалиса это было тяжелое испытание. Когда он сетовал, что она становится другим человеком, Мэйв резко отвечала, что именно этого и добивается. Дальше стало хуже. Он выслушал много неприятного об их первой встрече в Моаве и о ее давнем невысказанном подозрении, что с той историей не все чисто. У него пунктик насчет безногих. Сиплюс с чистой совестью ответил, что нет. А насчет слабых женщин, которых надо спасать? Тут отпираться было труднее. Так что он сдал назад и перестал делиться опасениями по поводу ее экспериментов. А от них и впрямь захватывало дух. Это была не столько традиционная наука, сколько арт-проект. Однако известны примеры, когда искусство прокладывало новые пути для науки. Под видом искусства Мэйв довела свои эксперименты до того, что ученые на Экопермоне согласились взглянуть, как она летает в смоделированной среде, и посмотреть визуализацию того, что происходит в ее мозгу. Люди Элла с самого начала отнеслись к ее исследованиям очень внимательно. Не раз берясь за новое направление, Мэйв обнаруживала, что ученые из Зелрека-Алберга его уже застолбили. Удивляться не приходилось. В жизни Элма Шепард не был фанатом морфотелеологии, а в смерти его окружало ангельское воинство. Конец книги первой.